Трое воинов, могучие мужики с бычьими шеями, светлыми волосами, заплетенными в косы, густыми бородами и свирепыми серыми глазами, шли нам навстречу, облаченные в кожу и медвежьи шкуры. У каждого на поясе висел метательный топорик, за спиной большой круглый щит и широкий клинок. Могу сказать, что если этих ребят обрядить в приличные мундиры, выдать палаши и аркебузы, то их с руками и ногами сцапают военные вербовщики любого королевства или княжества. Такие дуболомы всегда высоко ценятся на полях сражений. За ними очень удобно прятаться от пуль и арбалетных болтов.
— Тот, что с краю, младший сын вождя. Будь с ним повежливее.
— А где сам вождь?
Ты чем ты слушаешь задницы? Я же сказал, что почти все мужчины отправились в набег, — прошипел он.
Сын вождя оказался самым здоровым, самым свирепым и самым уродливым из этой тройки. Судя по маленьким быстрым глазкам и манере держаться, он был не так уж туп для своего роста и веса, разумеется.
— Приветствую тебя, Завуз, несущий дар жизни! — обратился он к Зивию на всеобщем с ужасным акцентом. — Зачем ты привел чужую в наш дом? Ей тут не место!
— Приветствую тебя, Киор, сын ворота. Твои глаза подводят тебя. Это мой друг. И он мужчина.
— Мужчина? — глумливо скривился спутник Киора. «У него нет оружия, только смешная иголка вместо меча. С такими ходят лишь женщины. Ни один воин не опозорит свою честь и не выйдет из дома без боевого топора или копья».
Зиви многозначительно посмотрел на меня, явно говоря, какой я кретин, раз отказался всю дорогу волочь на себе тяжеленный меч, ржавеющий в кладовке Гуэрва. Лично я не был удивлен этой реакцией, потому как сталкивался с подобным отношением на самом востоке Заляна, где у местных было такое же помешательство на оружие, как и здесь. «Мне достаточно моей смешной иголки, чтобы доказать, кто из нас больший мужчина, громила», — сказал я. Зиви едва удар не хватил, а рожа Виктора разом перекосилась, и он решительно шагнул ко мне.
— Да ну, девчонка! —
грозно сказал тот, что стоял рядом с сыном вождя.
— Ты слишком смела для той, кого не приглашали. Я с радостью оттаскаю тебя за волосы, как делаем мы с глупыми бабами!
Он протянул ко мне лапу с растопыренными пальцами, но я ловко схватил его за указательный и средний, крутанувшись и повернув руку так, как это обычно делали наемники-кондотьеры из южных регионов Флоталийской республики. Прекрасный болевой прием, способный приручить любого свирепого медведя. К его чести, Викт не завопил и даже не застонал, лишь скрипнул зубами и встал на цыпочки, чтобы его собственный вес не сломал ему фаланги пальцев. — Вот видишь, — вкрадчиво сказал я, не спеша разжимать кулак, — иногда оружие не требуется. — Мы закончили обмен любезностями?
— Закончили,
— сказал Киор с довольным видом. Он был счастлив унижению приятеля.
«Или сломай бегуру пальцы, чужеземец, или отпусти!»
И отпустил, и Викт, повинуясь приказу сына вождя, отошел, бормоча что-то недоброе, сунув руку под мышку.
«Что ему здесь надо, Завуз?» —
повернулся Киор к Баздухану.
«Он ищет злых духов».
«Ты что? Привел к нашим домам колдуна?»
«Я не колдун».
«Пусть говорит Завуз, чужак! В его словах не может быть лжи!»
Я бы мог возразить, сказав, что уж кто умеет врать, так это старина Зивий, но благоразумно промолчал.
«Он не колдун, Киор. Он страж!»
Тихий шепоток пробежал среди жителей деревни. Некоторые даже были настолько любезны, что опустили оружие. Маленькие глазки Киора ощупали меня с головы до ног. Они выражали глубочайшее сомнение.
Я слышал легенды, что стражи ростом, как горные великаны, а силы у них на троих буйволов. И они свирепы, точно пещерные медведи, и носят черные плащи, которые делают их невидимыми. Не слишком-то ты похож на стража, чужак. Больше на обычного человека».
«У него есть кинжал», — вмешался Зивий. «Ты ведь знаешь, что клинки кинжалов стражей выкованы из тьмы. Ну же, ну покажи ему».
Я внял просьбе Баздухана и показал кинжал. Они впились в него взглядами, словно тот вот-вот должен был ожить и утащить их в могилу.